События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагла. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 19 марта.
В Европарламенте не пришли к единому мнению по вопросу сдачи экзамена по госязыку гражданами России. Дело в том, что накануне депутаты Комитета Европарламента по петициям оставили открытыми около 4000 заявленных жителями Латвии исков, в которых критикуется требование сдавать экзамен по госязыку для проживающих в Латвии граждан России. Были достаточно жаркие споры по этому вопросу, и сегодня подробности в нашей программе.
Потом мы поговорим об аномальных показателях голосов, отданных, якобы отданных за Владимира Путина, о том, что называлось в выборах на минувших выходных. Дело в том, что, рассчитав по вполне понятной и логичной статистической модели механизм распределения этих голосов, специалисты выяснили, что как минимум 22 миллиона голоса, которые были бумажным образом отданы за Путина, могли быть сфальсифицированы. И об этом сегодня мы поговорили со специалистом по электоральным процессам и подсчету голосов.
Больше медицинских туристов и возвращение врачей в Латвию. Сегодня Кабинет министров утвердил план экспорта медицинских услуг на ближайшие 3 года. Этот план предусматривает как раз увеличение числа медицинских туристов, благодаря чему удастся вернуть в Латвию медицинских специалистов, которые какое-то время назад по каким-то причинам приняли решение покинуть страну. Вот насколько сработает или не сработает этот план и насколько вообще популярен медицинский туризм в нашей стране, об этом тоже сегодня расскажем.
Латвия выступает с инициативой включить марганцевую руду в будущие пакеты санкций против России. Надо сказать, что пакетов санкций много, уже 13, но вот, как выясняется, во-первых, они работают недостаточно эффективно, а во-вторых, в них по-прежнему есть вот такого рода бреши. С чем это связано и какие шансы, что вот транзит этого сырья удастся все-таки остановить? Об этом сегодня в эфире программы «Домская площадь» высказывался Карлис Буковскис, директор Латвийского института внешней политики, и мы представим вам фрагмент его выступления.
Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSM.LV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
Записи выпусков программы «Подробности» вы можете услышать на всех ведущих подкаст-платформах. Также наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Его можно скачать в App Store, а также в Google Play. Ну и пишите нам на WhatsApp 28040424.
Ну а теперь обо всем по порядку.
Подробности. Прямо сейчас.
Итак, накануне депутаты Комитета Европарламента по петициям решили оставить открытыми несколько тысяч заявленных жителями Латвии исков, в которых критикуется требование сдавать экзамен по госязыку для проживающих в Латвии граждан России. Это означает, что депутаты продолжат следить за этим вопросом, а позже повторно заняться им. На этом заседании присутствовала журналист, политический обозреватель из Брюсселя Александра Полищук, которая с нами сейчас на прямой телефонной связи. Александра, приветствую вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Ну, расскажите, пожалуйста, немножко о ходе вот дискуссии, которая, мы так понимаем, была достаточно горячая по этому вопросу. Как все это вообще проходило?
Ну, проходило это в рамках заседания, обычного заседания комитета по петициям. По-моему, в повестке было всего 12 или 14 вопросов. Это был один из последних. Дискуссии, вы правы, были горячие, причем такие, скажем так, самые жаркие дебаты разгорелись, наверное, между представителями двумя Латвии, евродепутат Ивар Иепс и Нил Ушаков, поскольку один выступал в защиту петиции, второй, наоборот, призывал ее закрыть. Вот. Но, тем не менее, посовещавшись и, опять же, заслушав других евродепутатов и самих авторов петиции, большинство комитета пришли к выводу, что петицию нужно оставить открытой.
А что означает тот факт, что петиция осталась открытой?
В первую очередь это означает, что Европарламент, ну, видимо, следующий созыв Европарламента может в любой момент не вернуться. То есть, например, наблюдая за событиями в Латвии, ну, предположим, что вдруг начинаются какие-то массовые высылки, используя слово депортация, то есть массовые
выдворения,
да. Людей, да, выдворение, то есть выдворение людей с российским гражданством, или, допустим, значит, в каком-то случае будет нарушен принцип права на соединение семьи, да, там, скажем, пожилая бабушка уезжает, а вся ее семья, внуки остаются в Латвии, то в этом случае тогда Европарламент действительно может вновь собраться в составе комитета и либо попросить Еврокомиссию более внимательно изучить вопрос, либо вынести, допустим, какую-то резолюцию уже на общее заседание Европарламента, либо делегировать этот вопрос для других комитетов, чтобы они также подключились. То есть остается достаточно много рычагов как для дискуссии, так и, в принципе, какие-то механизмы контроля. Это важно. То есть если бы петиция была закрыта, ну, соответственно, все, было бы официальное признание, что Европарламент этой проблемой не интересуется. А так как бы сейчас... Я бы сравнила это с ногой в дверном проеме. То есть, конечно, не обязательно заходить, но если вдруг что-то произойдет, вы можете быстро дернуть ручку.
То есть это фактически получается, что ну, не то чтобы какой-то механизм мониторинга за тем, что в этом смысле происходит в Латвии, но открытая возможность для возобновления мониторинга в случае, если возникнут какие-то сомнения в том, что ну, как бы то, что происходит, это нормально, да?
Именно так. То есть вполне возможно, что следующий состав парламента вообще не принимается к этому вопросу, потому что либо не будет повода, либо не будет, допустим, политической воли. Там все-таки очень важно, чтобы были те самые евродепутаты, которые захотят поднять этот вопрос, захотят организовать дискуссии. Более того, что очень важно, смогут убедить других евродепутатов из других стран, что этот вопрос важен. Сам по себе один евродепутат, какая бы инициатива у него ни была, ну, к сожалению, она мало что может повлиять в парламенте. Здесь именно очень важно единство мнений, да. И поэтому, если, конечно, такие обстоятельства сложатся, то да, дискуссия может получить продолжение, но точно так же мы не можем включать сценарий, что, в принципе, Европарламент к этому вопросу не вернется.
Александра, вы уже сказали...
Но, тем не менее, да, он есть в повестке.
Вы уже сказали, что самые такие горячие споры были между двумя евродепутатами от Латвии, Нилом Ушаковым и Ивором Ипсом. А что касается остальных евродепутатов из других стран, они вообще были в курсе этой ситуации и, ну, звучали ли какие-то мнения с их стороны?
Да, конечно, там, в принципе, озвучили мнение представителей всех политических групп, которые были в этот момент на комитете, находились. Но могу сказать, что достаточно большую поддержку и при подготовке рассмотрения петиции в ходе самого заседания оказывала евродепутат от Эстонии Яна Том. В принципе, ее можно понять, потому что, как мы знаем, в Эстонии проживает 80 тысяч российских граждан, и понятно, что, скажем так, Эстония с интересом и напряжением смотрит на то, что происходит в Латвии, потому что местные эстонские политики также предлагают различные инициативы, как можно было бы ограничить права этих российских граждан, ну, скажем, там, запретить им голосовать на муниципальных выборах в Эстонии, это возможно, ну, или, может быть, как-то иначе. То есть поэтому, конечно, со стороны, допустим, эстонки Яны Том действительно была поддержка. Была поддержка очень сильно со стороны испанского евродепутата, а также либеральной группы Renew. Вот, то есть она действительно была очень, скажем так, те тезисы и призывы, которые выражала она, ну, даже в Латвии, я не знаю, какую политику рискнул, да, она была очень красноречива. Ну и, соответственно, были и те, кто поддерживал позицию скорее Ивара Ипс, например, представительницы европейских консерваторов и реформистов, да, то есть она как раз, ее позиция была очень близка к официальной позиции российских властей, чтобы Конституционный суд никаких нарушений не нашел. У Латвии суверенное право охранять свои границы и принимать свои правила выдачи видов на жительство для иностранцев, то как бы нет смысла ни в какой петиции.
Александра, а вот с точки зрения вообще юридической, вот хочется как-то немножко, может быть, лучше понять, где вообще мы находимся в этом смысле Латвии. Я так понимаю, что вот из комментариев представителя Еврокомиссии Мауро Гаглиарди, который я прочитал вот в тексте вашем в Делфи, что служба внимательно изучила происходящее в Латвии, но правила выдачи видов на жительство иностранцам находятся в компетенции национального правительства, и Еврокомиссия, получается, в это как бы не вмешивается. Это, в принципе, что означает? Что с точки зрения закона вопрос закрыт, то есть чтобы вот в плане этих видов на жительство не происходило, полномочия европейских органов власти здесь не будут иметь никакой силы или нет?
Да, действительно, сам по себе вопрос, то есть правила именно выдачи видов на жительство, сдавать экзамен, не сдавать, сколько лет должен человек прожить, какие он доходы должен иметь или не иметь, да, это действительно находится в компетенции государства, и тут ну, ни Еврокомиссия, ни Европарламент не имеют права вмешиваться. То есть, может быть, депутаты Европарламента и могут иметь какое-то мнение, но это мнение никоим образом не является обязующим, даже рекомендательным для российских властей. А вот то, что Еврокомиссия действительно заботит, это, скажем так, как уже будет происходить реализация вот того самого там, выдворения, например, граждан России и страны, потому что здесь уже вступают в силу европейские правила, которые как раз-таки запрещают массовую депортацию, запрещают рассоединять членов семьи и там и другие всякие аспекты. То есть, в принципе, тогда уже Еврокомиссии важно, чтобы соблюдались те самые базовые права человека, и поэтому представитель Еврокомиссии как раз и подчеркнул, что они внимательно держат руку на пульсе, да, то есть, ну, чисто субъективно казалось, конечно, что они были не совсем в восторге от ситуации в Латвии, да, даже это вытекает и из комментариев, которые они письменно предоставляли депутатам Европарламента. То есть это не совсем обычный кейс для европейских стран, далеко не везде требуется сдачи языкового теста для того, чтобы получить только вид на жительство, только, безусловно, есть там, когда речь идет о гражданстве, но просто вид на жительство нет, это в принципе, такая не самая распространенная практика, хотя она тоже имеет место быть, но то, на что Еврокомиссия обращала внимание очень четко, это важно, как будет реализовываться этот закон, и ну, не будут ли какие-то ситуации, которые поставят под сомнение, не нарушает ли Латвия европейское законодательство. И тогда уже действительно Еврокомиссия может вмешаться.
Александра, огромное вам спасибо за то, что вы рассказали нам, как вчера, собственно, прошло заседание комитета Европарламента по петициям. Спасибо большое. Александра Полищук, журналист, политический обозреватель из Брюсселя, была с нами на прямой связи. Спасибо, хорошего вечера вам.
Спасибо, всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Ну что ж, такой вот результат имела эта дискуссия. Я понимаю так, что, в общем, с одной стороны, юридическая возможность для того, чтобы продолжать дебаты по этому поводу остаются, с другой, как-то не очень все-таки ясно, до какой степени в легальном поле вот могут быть какие-то претензии здесь предъявлены властям Латвии. То есть, видимо, только если будут реально вот нарушения с порядком выдворения, только тогда можно за что-то зацепиться.
Да, ну, собственно, это вопрос, который в компетенции государства, в частности, в этой ситуации, в компетенции нашей страны. Закон принят, здесь он уже исполняется, ну, то есть, да. Ну, собственно, это же не первый случай, когда Европарламент не имеет юридических рычагов влиять на те или иные процессы в той или иной стране, да, то есть бывают какие-то рекомендации, которые являются только рекомендациями, вот и все.
Да, но это, да, еще раз к вопросу про то, насколько велики или невелики полномочия европейских властей. У нас часто в Латвии говорят, что вот, у нас европейские власти всем занимаются, диктуют, у нас нет своей политики.
На самом деле, не так.
Это, конечно, далеко не так, потому что огромное количество вопросов относится к национальной компетенции, и, в общем, полномочия европейских органов очень во многих вопросах сильно ограничены.
Ну что ж, идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Наконец, подсчитали количество голосов, которые за Владимира Путина были отданы якобы на этих выборах, которые были, мы ставим в кавычки слово «выборы», проходили на протяжении 3 дней в России.
Перевыборы Путина.
Перевыборы, да. Путина, да. Референдум, я не знаю, как это правильно сказать. В общем, то, что сложно назвать какими-то словами, которые выходят за рамки того, что мы здесь обозначили. Ну так вот, 70%, 71% якобы в Латвии проголосовал человек за Владимира Путина. И как бы это гораздо меньше, чем официально Путин получил, да. С одной стороны. С другой стороны, это больше, чем Путин вроде бы получил в соседних государствах, в частности, в той же Литве, да, и Польше.
И больше, намного больше.
Намного больше. Но при этом возникает серьезный вопрос, насколько вообще всем этим данным и цифрам мы можем верить, потому что вскрываются, в общем, данные о том, что есть информация, что за Путина было вброшено порядка 22, по меньшей мере, миллионов бюллетеней бумажным образом. Я просто в двух словах расскажу, как это работает. То есть как, кто-то может сказать, что такое это статистика, как это вообще можно почитать. А вот этот вот метод Шпилькина, это просто фамилия человека, который это сделал, он на самом деле, он очень логически понятен. Этот человек, Шпилькин, придумал такую штуку. Когда люди приходят голосовать на выборы, и явка растет примерно пропорционально. То есть, грубо говоря, допустим, 80% голосуют за Путина, 10% за, там, не знаю...
Дованкова,
5% еще за кого-то, 5% еще за кого-то. Так вот, когда мы прибавляем 20% явки, они будут распределяться примерно так же. По-прежнему будет 80 за Путина, 10 за Дованкова и 5 еще за этих. Примерно, потому что порядок не меняется. И как выявить фальсификацию? Когда явка растет на 20%, и эти 20% отдаются за Путина. И тогда математически, просто наука так устроена, математика, большие цифры, что это фальсификация. И вот именно бумажным образом насчитали таких вот голосов по меньшей мере 22 миллиона.
Но еще есть интересные нюансы, которые связаны с голосованием, в частности, в Риге. По данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, недействительных бюллетеней оказалось ровно 100. Угу. При том, что был такой вот интересный момент, о нем, кстати, вчера, и вот мы ставили комментарий начальника госполиции Арманса Рукса, он говорил, что как будто бы вот выглядело, что сотрудники посольства искусственно затягивают вот это время, потому что в тот момент, и об этом рассказывали те люди, которые пришли на этот участок в посольство России, что когда началась акция «Полдень против Путина», сотрудники посольства начали работать медленнее, и меньше людей запускали внутрь, и поэтому не все оппозиционеры успели проголосовать. То есть здесь еще тоже вопрос, действительно ли испорченных бюллетеней было 100. Ну и вот как рассказала в интервью Делфи Елена Лукьянова, сооснователь Свободного университета, которая была сама на этом участке, она сказала, что она видела эти стопки вброшенных бюллетеней в урны. То есть те, кто не знает, может быть, ну, как обычно, бюллетень забрасывают по одному. То есть один человек пришел, он ее туда вбросил. А если в прозрачной урне видна стопочка аккуратно сложенных бюллетеней, это вброс. Ну вот, и, собственно, она такое тоже видела. Так что сколько на самом деле граждан России в Латвии проголосовали за Путина? Неизвестно.
Ну вот политолог, профессор Свободного университета в Риге Дмитрий Орешкин, который очень давно занимается выборами и в России занимался выборами, сейчас находится вот в эмиграции, живет здесь, он довольно детально нам прокомментировал по тем цифрам, которые даны. И в частности, он считает, что данные в Латвии могут быть вполне возможно соответствовать действительности, исходя из его подсчетов. Но и в целом он как-то этот механизм рассказал нам. Давайте послушаем.
Прошла информация о том, что не менее 22 миллионов голосов, которые отданы за Путина по бумажным бюллетеням, могли быть сфальсифицированы. Как вы могли бы прокомментировать эту цифру? Насколько вообще мы можем ее рассматривать серьезно и доверять таким оценкам масштабов фальсификации?
Ну, во-первых, мне кажется очевидным, что фальсификат присутствует в очень больших масштабах. Я бы даже сказал, в небывалых прежде масштабах. Что касается конкретно 22 миллионов, то здесь вопрос точности метода. Здесь это расчет по системе Сергея Шпилькина, который связывает участки с небывало неестественно высокой явкой и, как правило, на таких же участках неестественно высокая поддержка Владимира Путина. Самый понятный пример – это Чечня. 99% с лишним за Путина и там за 90% явка. При том, что реальная явка там, ну, так же примерно, как и во всей России, иногда даже ниже. Это фиксируется просто физически. Люди сидят, смотрят, сколько людей зашло на участок, считают их и видят, что, ну, явка бывает 50%, бывает 60%, но не 90%. Значит, приписки. И вот кривая Шпилькина отбивает вот эту приписную зону по сравнению с естественным распределением голосов при естественной явке. Конечно, это метод, который дает не идеальное, но довольно точное представление о том, сколько голосов вброшено. Потому что когда вы вбрасываете или переписываете протокол, как правило, вы же не просто переправляете цифру за Путина. Вы это делаете с помощью прибавки голосов. Ну, условно говоря, если на одном участке 1000 человек проголосовало, за Путина проголосовало 500, значит, 50%. Если вам надо повысить цифру, вы вбрасываете или вписываете в протокол еще там 500 человек, у вас получается явка 1500, то есть явка растет. Но из этих 1500 уже 1000 будет за Путина. 500 плюс 500. Соответственно, 2/3. Вместо половины получается 66%. Ну вот этот метод примерно на такого рода допущениях построен. В принципе, он работает довольно надежно. Так что я думаю, можно говорить о том, что порядка 20 миллионов плюс-минус, потому что это метод выборочный, не выборочные, ну, так скажем, оценочные. Да, были неестественными. Вот это надо иметь в виду. Потому что есть два понятия нарушения правил выбора. Значит, первое – это игра с цифрами, переписывание протоколов, вбрасывание бюллетеней и так далее. Это называется фальсификация в узком смысле слова. Второе – это манипуляции не с цифрами, а с людьми. Когда людей усиленно и иногда даже под угрозами работодатель приглашает на участок, заставляет проголосовать, звонит. А почему вы не проголосовали? А почему вы не проголосовали вчера, хотите завтра? Далеко не все могут такое давление выдержать. Это, так сказать, административное принуждение. Плюс, конечно, пропаганда. Вот в том, что касается Латвии, работает прежде всего пропаганда. Люди смотрят российское телевидение. В телевидении всегда картинка лучше, чем она на самом деле. И поэтому у них образ России, ну, конечно, возвышенный по сравнению с действительностью. Никто в Латвии русскоязычных людей не принуждал голосовать за Путина. Наоборот, их отпугивали. Тем не менее, они прошли и пришли и проголосовали. Правда, я не знаю, каковы результаты в Латвии, но думаю, что все-таки там не 87%. Хотя, 71. Может быть, и... Сколько?
71.
71. Вот это, кстати, очень похоже на реальную картину. Потому что если мы снимаем эти самые фальсификационные наслоения, получается, что у Путина минимум 3/4. Вот это правда. Не 87, но значительно больше 70, может быть, даже ближе к 80. Но смотрите, даже если мы с вами возьмем официальные цифры ЛСН Панфиловой, которые, конечно, фальсифицированы, тут никаких сомнений нет, вопрос только в какой степени, так в соответствии с ее цифрами на голосование пришли 87 миллионов человек, и за Путина из них проголосовало 76 миллионов. Значит, 87 миллионов явка. Я не в процентах говорю, а в физических цифрах. 76 миллионов за Путина. Делим одно на другое, получаем 87% из числа проголосовавших отдали свои голоса за Путина. Хорошо, полагаем, что из этих 87 миллионов голосовавших 22 приписных, фальсифицированных. Их физически не существовало. Вычитаем из 87 миллионов явки 22, получаем 65 миллионов. Это, можно так скажем, нижняя оценка реальной явки. 65 миллионов – это около 60% от общей списочного состава избирателей. Значит, явка, если убрать эти 22 миллиона, явка была около 60.
Угу. Получается, 60, но это мы тогда включили сюда всех бюджетников, которых тоже вот в
5... Это уже другой разговор. Я уже говорил, это мы с вами говорим про, опять же, чтобы не путать, есть фальсификация как игра с цифрами, и есть манипуляция как игра с людьми. Бюджетники, насильно приглашенные, оболваненные пропагандой, как угодно их называйте, это живые люди, и они сами пальчиком нажали на кнопочку или опустили бюллетень в урну, вне зависимости от того, какие у них были мотивы. Это уже не фальсификат. То есть вот он, бюллетень, человек волеизъявился. Как он и по какой причине волеизъявился, это отдельная сложная ситуация, которую мы с вами не разберем. Но я себе позволю этот пример продолжить. Значит, вот реальная явка. Без этих 22 миллионов, о которых вы начали говорить, 65 миллионов или там, 60%, из них за Путина, берем цифру Панфиловой 76 миллионов, вычитаем цифру Шукшина 22 миллиона, остается 54 миллиона. 54 миллиона за Путина без вот этого фальсификационного наслоя. Из 65, которые пришли, делим одно на другое, получаем 83. И, собственно, сам же Шукшин пишет, что в, так, ну, условно говоря, в чистом кластере, ну, это такой, извините, научный термин, это в той зоне, где нет признаков явных фальсификаций, в той зоне статистического распределения, где нет признаков манипуляций с бюллетенями. Там поддержка Путина порядка 80%. И вот это правда. Вот это надо понимать, что в России у Путина 75-80, может быть, даже больше поддержки. Хотя и явка существенным образом завышена с помощью фальсификата, и цифровая поддержка Путина существенным образом завышена с помощью фальсификата. Ну вот вы обозначили цифру по Латвии, я не знал. Вы говорите 71%. Ну, это значит, пункт первый. В посольстве честно считали голоса. И пункт второй. Примерно так и распределены настроения среди тех, кто все-таки пришел в это самое посольство и там проголосовал. Нравится это или не нравится, это уже совершенно другой разговор. И кому нравится, и кому не нравится.
Дмитрий Орешкин, политолог, профессор Свободного университета в Риге, прокомментировал для нас вот эти вот статистические, даже нетрудно сказать, девиации, которыми отмечены результаты, которые якобы получил Путин в ходе того, что принято называть в России голосованием на президентских выборах. В общем, цифры, судя по всему, очень сильно завышенные. Это доказывают математические модели, которые надежные, и они указывают на то, что фальсификации были, но при этом вот те данные, которые получены в Латвии, вот специалист считает правдоподобными и похожими на то, что на самом деле было.
Но здесь нужно все-таки еще два момента напомнить, мы о них уже говорили. 70% это не 94, как в 2018 году, хотя мы не знаем, сколько тогда было вбросов, да, на так называемых выборах. Это один момент. А второй, в 2018 году в этих перевыборах Путина принимали участие более 20 тысяч человек в Латвии, в этом году 1000. Угу. Ну, то есть это тоже, мне кажется, нужно учитывать.
Это очень важно, да, действительно низкая очень активность избирателей была на этих выборах в Латвии, на этом голосовании, так называемых выборах. Вот, и этому, в общем, много, на самом деле, разных фактов, есть объяснение, но, тем не менее, это истина, и, конечно, это означает, что в реальности ко всем этим цифрам, процентам нужно относиться с еще большим недоверием, чем они и так-то вызывали бы.
Идем дальше.
Латвийское радио 4. Подробности.
О медицинском туризме поговорим сегодня. Правительство утвердило план Министерства здравоохранения на ближайшие 3 года, до 2027 года этот план, который подразумевает развитие экспорта медицинского туризма. Что это значит? Минздрав хочет, чтобы в Латвии росло число иностранцев, которые приезжают сюда для получения медицинских услуг. В частности, Минздрав планирует для достижения цели к 2027 году увеличить годовой доход медучреждений от медицинских туристов до 15 миллионов евро. И, собственно, еще одна очень важная цель, которую ставит Минздрав, это возвращение медицинских работников в Латвию, которые, какое-то время назад по каким-то причинам приняли решение покинуть страну.
В общем, сегодня этот вопрос мы обсуждали с Марисом Ревелсом, руководителем Веселебс Центр Четыре медицинского центра и председателем правления Ассоциации работодателей сферы здравоохранения. Вот что он нам рассказал.
Я хотела бы начать с того, в контексте этого плана, который сегодня был принят, насколько вообще распространен в Латвии этот медицинский турист? Насколько активно иностранцы приезжают к нам для каких-то медицинских услуг?
Ну, в самом деле мы видим только вершину айсберга. Через статистику, которая как раз и упомянута об этом плане развития. И так, по той информации, которую нельзя точно измерить, пациентов приезжает много. Они приезжают лечить зубы, они приезжают делать операции по снижению веса, они делают много процедур эстетической медицины и так далее и тому подобное. Так что процесс происходит, но, к сожалению, он плохо измеряется. И у этого есть определенные последствия. Мы как будто находимся в таком замкнутом кругу. А поскольку эта статистика собирается только частично, и частично она собирается, потому что ее очень трудно собрать. Например, в нашей компании там есть человек, отдельный человек на полставки, который только то и делает, как вводит статистические данные. Да? И поэтому большинство компаний это просто не делает. А если это не делает, статистика не видна, и создается впечатление, что медицинский туризм может быть не настолько значим. А если он не настолько значим, как такой продукт экспорта услуг, значит, государство нас слабо поддерживает, раз слава поддерживает, мы не можем достичь таких вершин и результатов, как другие государства, не только там Германия, Швейцария, Израиль, но даже Турция. Вот так мы крутимся в этом замкнутом кругу.
Но тот план, который сегодня принят, он, на ваш взгляд, хоть как-то частично решит эту проблему того, что просто не учитываются эти услуги, никто не ведет подсчет?
Ну, это действительно такой мягкий план, и там все пункты в основном такие в категории желаемого, да? Угу. Ну, будем способствовать, будем стараться.
Ну, это обычно так написан план.
Да, будем как-то там поддерживать и так далее. Ну, конкретного, к сожалению, там мало, но то, что я упомянул, там тоже упомянуто, что надо как-то в нашем электронном веке как-нибудь статистику собирать более современным путем, как-то перенести эти данные более-менее автоматически, чтобы там не было такой серьезной ручной работы. Mm-hmm. Да? А что если это ручная работа, там сидит, вот наш, как я говорил, в нашем случае человек, который физически это вводит, там тыкая компьютер каждый день. Ну, это не дело.
Да, смотрите, там написано, что вот для достижения цели к 2027 году планируется увеличить годовой доход медучреждения от медицинских туристов до 15 миллионов евро. Я вот вообще не могу представить, это большая сумма или нет. Вот если вот хотя бы на примере вашей компании, потому что вы ведете этот учет, 15 миллионов евро в год увеличение от медтуризма, это как бы реальная задача?
Ну, я думаю, что в самом деле гораздо больше, потому что, что касается оборота нашей компании, там было где-то 700 тысяч в прошлом году по медицинскому туризму. Uh-huh. Да? То, что мы там увидели, что есть какие-то пациенты, которые, может быть, наши системы просто не увидели, не заметили. Так что, смотрите, а мы только одна компания, таких много. И причем есть некоторые, которые очень целенаправленно работают в этом направлении. Это компании, по теледиагностике, которые дают телеконсультации. Они очень много работают. Их данные, правда, видны. Но есть, которые, например, лечат зубы. Да? Таких компаний много. Они же там сотнями. Да? Uh-huh. И там довольно серьезные обороты, но они точно эту информацию, к сожалению, не дают. Просто не дают. Так что я думаю, что там, скорее всего, этот оборот уже давно достигнут, он еще побольше. Но государство и наша служба статистики этого не видит. Так что надо в первую очередь разобраться точно с этой статистикой. И тогда мы можем работать с цифрами. А если статистика неправильная, что мы там можем?
Да, еще одна очень важная цель, которую ставит Минздрав в этом плане, это возвращение на родину медицинских работников, которые приняли решение уехать. Вот сейчас вы видите какую-то тенденцию, что благодаря этому медицинскому туризму возвращаются медицинские работники?
Да.
Да?
Я могу огласить результат. Могу огласить точный результат. Например, наша компания в течение 5 последних лет вернула 4. Почти половина плана уже выполнена. Так что здесь тоже, я тоже сомневаюсь о этих данных, да. Ага. Не так все страшно. Люди, некоторые возвращаются, да, возвращаются.
Это хорошая новость, кстати, очень-очень.
Да,
может быть, подытожив, вы уже упомянули стоматологию, а что еще приезжают чаще всего лечить в Латвию туристы?
Видите, там очень широкий спектр. Начиная, есть люди, которые приехали и здесь просто получают прививку, от лишнего энцефалита, или от ковида, или от гриппа, что, мелкая услуга, но все-таки услуга, да, до серьезных реконструктивных операций, до имплантирования зубов, да, до этим операциям по снижению веса. Там вся пластическая хирургия. Там очень сложные аппаратные процедуры эстетической медицины. Это все есть. Есть, например, клиника Орто, которая делает ортопедические операции для иностранных пациентов. Так что есть процедуры или операции, которые достигают там 5, 6 или 10 тысяч евро. И в случае зуболечения там, или протезирования там еще больше. Или вставление имплантов зубных, например, да. Там спокойно бюджеты заходят, там 15, 20, 25 тысяч.
Стоматология вообще дорогая, но они сюда едут, потому что здесь дешевле, чем у них, или потому что здесь лучше, качественнее?
То, что их привлекает, это комбинация цены и качества.
Ага.
Так что по многим направлениям хорошие качества, в принципе, мирового уровня или близко к этому, но по совсем другим ценам. А цены бывают там 2-3 раза дешевле.
Марис Ревелс, руководитель Vessel Ibis Centers Chatry, председатель правления Ассоциации работодателей сферы здравоохранения, прокомментировал нам план Минздрава, который сегодня был одобрен Кабинетом министров. Но очень интересно, на самом деле, то, что рассказал Марис Ревелс. Дело в том, что трудно, ну, как-то выполнить этот план, когда, собственно, клиники не ведут подсчетов, сколько у них проходило медицинских туристов, да? Если нет подсчетов, то как понять, выполнен план или не выполнен? Вот он на примере Vessel Ibis Centers Chatry говорит, что у нас оборот по медтуристам там 700 тысяч в год, и 4 медиков мы уже вернули. Ну, то есть почти наполовину план выполнили, считай, да? Mm-hmm. Но помимо же Vessel Ibis Centers Chatry огромное количество клиник, которые оказывают эти медуслуги. Одни вот стоматологии, да, то, что он упоминал, их же просто на каждом углу, и они по-любому оказывают услуги иностранцам, и там большой оборот, потому что стоматология — это дорого. Но у Минздрава этих данных нет. Поэтому как понять, что план выполнен, тоже вопрос.
Ну, то есть для начала хорошо бы создать какую-то систему мониторинга, которая
именно
будет опрашивать медицинские учреждения, просить их, по крайней мере, отдельно подсчитывать медицинских туристов и выявлять их как туристов.
Просить отдельно подсчитывать, да, потому что клиники этого не делают. Он сказал, у нас сидит человек на полставки, и он там руками все в компьютер вводит. Но не все это делают.
Это даже, наверное, не очень сложно, потому что медицинского туриста из-за рубежа нет персонального кода, например, да, латвийского, и, соответственно, просто таких пациентов можно, но это нужно делать.
Ну, он на латышском не говорит, ну, как бы.
Ну, это не, ну, выучил. Знаешь, персональный код получить сложно,
ну, ладно,
а латышский.
Ну, хорошо. Но, тем не менее, да, не все клиники вводят эти данные, соответственно, у Минздрава нет информации о том, что в Латвии там поток медицинских туристов, да, отдельные клиники, которые этим занимаются, у них эти данные есть, и обороты у них есть, и, собственно, вот как Марис Ревелс сказал, 4 медицинских работников мы в страну вернули. Минздрав хочет 10, но, собственно, тогда нужно вот разобраться с этой статистикой, о чем Марис Ревелс говорил.
Ну что ж, с другой стороны, хорошо, что такого рода вот движение в эту сторону есть, движение в сторону правильную, потому что медицинский туризм, вот исходя из того, что Марис Ревелс нам только что сказал, это вполне перспективное развитие,
да,
для латвийского рынка, и почему бы этим не заняться.
Ну что ж, идем дальше.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Много мы говорим об эффективности санкций, да и не только мы, потому что это такая тема, которая, в общем, давно на повестке дня. Санкций много, против России принято 13 пакетов. Действуют они, в общем, более или менее эффективно, но оказывается, что в них есть вот какие-то лакуны, дырки. И одна из этих дырок, которую выявили наши вот коллеги, газета «Постимес» эстонская, написала про то, что вот марганцевая руда, она по-прежнему поставляется России, в том числе через Латвию и Эстонию, а это очень важный компонент для производства высокоточного оружие, которое Россия продолжает производить, невзирая на все эти вот 13 пакетов.
Ну и потом, собственно, выяснилось, что через латвийские порты эта марганцевая руда тоже идет. В Сейме, вот мы приводили вам, были дебаты на эту тему, что, собственно, делать с этой марганцевой рудой, почему она до сих пор не в санкционном списке. В итоге вот вчера коалиция концептуально договорилась, что Латвия будет призывать включить марганцевую руду в будущие пакеты санкций против России. Причем премьер-министр Эвика Сильвия не сказала, что если ЕС ее не включит в свой санкционный список, то Латвия будет искать другие решения этого вопроса. Кстати, еще один такой интересный момент. В интервью с Претор Делфи парламентский секретарь Министерства иностранных дел Рейнис Брусбардис сказал, что вообще-то ну, пропустили, но пропустили не только мы, и другие страны Балтии тоже пропустили вот эту марганцевую руду, которая не оказалась в санкционном списке.
Вот, как выясняется, даже специалистам не всегда сложно легко разобраться в том, какие именно компоненты и сырье, в общем, являются критически важными для производства оружия, потому что, как выяснилось, их очень много. Но на самом деле, до какой степени вообще может вот в данной ситуации Латвия сама ввести санкции и отказать в транзите этой руды, в продаже, в перевозке ее, или все-таки нужно европейское решение? Об этом сегодня в эфире программы «Домская площадь» говорил директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис. Давайте послушаем.
Вопрос в том, готовы ли мы, в принципе, уничтожить свою индустрию.
То есть это опять про экономику?
Ну, это всегда про экономику, потому что есть, будут ли у нас ли деньги, чтобы Получим ли мы деньги, чтобы потом помогать Украине, беженцам здесь Латвии, самим нашим же жителям. Потому что вопрос в чем? Что Латвия и Эстония не единственные страны. То есть, ну, мы запретим, а большого запрета на уровне Европейского Союза не будет. То есть найдутся другие, которые это будут, и они, в принципе, отнимут часть дохода, это одно, но и часть рынка, часть того, что компании, которые это делают, они развиваются, потому что у них приходят деньги, они развиваются. То есть в этой ситуации, ну вот это то же самое, что было насчет зерна. Это очень многие вопросы, которые надо смотреть на индивидуальном уровне, и тут вопрос появляется, который уже старый, потому что, ну, в конце концов, не получается так, что мы больше украинцы, чем сами украинцы, да, потому что если Украина сама все-таки какой-то транзит, то мы уже самого
того же газа, да.
Да, через российского газа через свою территорию пропускает, тогда вопрос в том, что сколько нам надо и сколько мы можем позволить, тоже тут же вопрос, мы зарабатываем
деньги, то есть деньги, не так сильно ударим?
Мы даем таки так Украине, то есть, ну, мы ударяем, кто из этой ситуации потеряет больше. Это вся логика всех санкций. Потому что, ну, опять мы возвращаемся к тому, что, ну, вот могли бы с самого начала все санкции, ну, вот у нас было бы минус 10% ВВП в Европейском Союзе, потом еще там отрубим это, и в конце концов у нас экономика уже вообще не будет, потому что, ну, да, 30 лет отношения с Россией, там даже в некоторых секторах эти отношения с Советского Союза еще шли, они пропали, но вот и в тот момент вопрос, что получается, что сколько людей остаются без работы, сколько людей остаются без доходов из-за того, что, в принципе, и мы не в ситуации, Украина в ситуации войны, Европейский Союз, европейские страны не в ситуации войны с Россией. Даже если мы называем это так, мы официально не в ситуации с Россией.
Карлис Буковскис, директор Латвийского института внешней политики, прокомментировал возможность введения Латвии собственных ограничений на продажу этой вот самой марганцевой руды, и нужно ли, соответственно, это делать на уровне Евросоюза. Но его логика такая, которой сейчас многие руководствуются, что на самом деле мы должны вводить санкции, но думать при этом, до какой степени мы можем их ввести, чтобы не уничтожить собственную экономику и не вынудить вот людей, которые работают в транзитной той же сфере, просто, ну, не лишить их работы без какого-то шанса на переход в другую работу.
Но об этом говорил министр экономики нашей страны, да, Виктор Валанис. Он сказал, что после достижения соглашения на уровне Европейского Союза, то обязательно нужно разработать компенсационные механизмы для латвийских предприятий, которые, ну, откажутся от транзита.
Да, это очень сложный вопрос, потому что, ну, Латвия находится на границе с Россией. Долгое время сфера транзитная развивалась за счет транзита из России. И, конечно, сейчас эта перестройка, она не будет простой. Но, с другой стороны, конечно, требовать от стран, которые являются третьими, которые сейчас транзитеры санкционных товаров в Россию, не делать этого и при этом самим поставлять подобные товары, это тоже как-то довольно сложно, поэтому здесь что поделать.
Ну что ж, мы на этом программу завершаем. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Даниэль Йоффа. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.